Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас в прямом эфире. Давно мы с вами не встречались. Я, во всяком случае, и наш сегодняшний гость, протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве, тоже давно у нас не был, к сожалению, батюшка. Благословите.
Бог благословит, дорогие друзья.
Отец Алексей также исполняет послушание руководителя движения. О нем мы много рассказываем. Общее дело, возрождение деревянных храмов Севера. Я думаю, мы сегодня об этом тоже обязательно поговорим. И также, батюшка, вы по-прежнему исполняете послушание заместителя начальника по воспитательной работе в Академии.
Зам декана факультета православной культуры Военной Академии ракетных войск стратегического назначения.
О, я вас поздравляю с повышением. Получается, да, вы уже зам декана, слава Богу. Это очень важно, что наши будущие офицеры и действующие офицеры, конечно, получают образование духовное, обращаются за окормлением к духовенству. Я рада, что мы сегодня встречаемся. Я вижу у вас замечательные, опять прекрасные фотографии, цветные, удивительных этих древних наших русских деревянных храмов. Я надеюсь, что наши слушатели сегодня также примут участие в нашем разговоре. Мы рады будем ответить на ваши вопросы. У нас по-прежнему телефон работает в течение этого часа 8-495-959-59-39. Итак, отец Алексей Яковлев, наш сегодняшний гость. Батюшка, с чего бы вам хотелось сегодня начать? Тем у нас много, а время пролетает быстро.
В первую очередь мне хочется от души со всеми вами, дорогие слушатели, поздороваться. Потому что слушатели радио «Радонеж», возможно, самые хорошие, самые добрые, самые мудреные, самые культурные люди вот нашего Отечества. И так приятно вот находиться в вашем кругу, потому что хотя мы разъединены расстоянием, несмотря на то, что между нами может быть тысячи километров, но на период прямой трансляции мы все вместе. Я чувствую вашу молитву, вашу заботу, и поверьте, что очень рад находиться рядом с вами.
Спасибо, Господи, да, это вот такое наше эфирное братство «Радонеж», как мы говорим. Будем помнить, дорогие братья и сестры, что у нас продолжается замечательная крестопоклонная неделя, седмица, правильнее сказать, да, в течение которой мы всегда исповедуем Святой Крест, поклоняемся Ему, но эта неделя такая сугубая, радостная, она и началась празднично очень, память 40 мучеников севастийских мы с вами почитали. И вот это главное сегодня для нас, что продолжается Великий пост, продолжаются дни поклонения Святому Кресту, где-то в храмах продолжаются еще соборования. Вот наша главная должна быть тема, наша главная забота и упование. Вот я так понимаю, что мы сегодня не избежим темы, от которой уже просто, что называется, зубы ломит. Ну, я не к тому, что о ней говорить не нужно. Наверное, нужно, тем более каждый день есть какие-то новости на эти темы. Сегодня вот наш президент побывал в инфекционной больнице. Наверное, люди уже слышали на коммунарке. Нас это тоже вдохновляет. Значит, власть, самая высшая власть, все-таки печалуется, думает, заботится, занимается этими проблемами. А самое главное, упование наше возложим на Господа Бога нашего. И что же нам бояться? Меня, правда, за такой пост на Фейсбуке пожурили некоторые люди, сказали, ну что же вы искушаете Господа? Ну какое ж тут искушение, батюшка? Я действительно там руки мою, не на рожон, что называется, не лезу, в собрания ни в какие не хожу, но я и не боюсь. А чего же нам бояться? Стыдно нам просто бояться. Нельзя. Какие же мы тогда православные? И знаете, еще о чем подумала? Вот мы всегда, когда начинался Великий пост, и вот идешь вечером иногда с эфира прямого, поздно, если идешь, думаешь, Господи, везде какое-то веселье, музыка, люди сидят, развлекаются. А сейчас, видите, благочестиво очень, все закрывается, как по традиции нашей Российской империи, все театры закрывались на период Великого поста, так и у нас сейчас никаких лишних развлечений. Вот поневоле, что называется, люди, может быть, вразумляются. Они, может быть, некоторые сейчас даже и недовольны этим, но я думаю, что все равно им послужит ко спасению души, в будущем какому-то просвещению, правда?
Да, вы знаете, то, что происходит, это удивительно с той точки зрения, что, конечно, никто этого не ожидал. А вот мы восстанавливаем храмы на Русском Севере, и постоянный вопрос...
Сложности возникли у вас теперь, да?
Постоянный вопрос, а для кого мы все это делаем? А вот сейчас, когда все страны во всем мире закрыты, то понятно, что, возможно, количество людей, которые отправятся в свою страну, в страну, где потрясающе маленькое количество населения на сотни квадратных километров, оно возрастет. И понятно, что внутренний туризм в настоящий момент он будет развиваться, потому что непонятно, что и как будет впереди.
Да даже не только туризм, батюшка. Сейчас многие люди просто поехали вот за город, стали там жить, обосновываться, кто на даче,
нет, худо без добра. Как, знаете, прислали мне такую цитату, что какой ужас, нельзя питаться в общественных местах, дети в школу не ходят.
Надо общаться, семейное воспитание.
Что-то еще так дойдет и до чтения книг.
Слава Богу.
И то, что происходит, конечно, для всех нас есть такой повод для переосмысления жизни. Вот мы, когда начинается пост, меняем свою жизнь, отказываемся от удовольствия и прочее. Вот. А сейчас такое происходит вольно или невольно вообще для всей страны. И тут, конечно, нужно быть друг к другу внимательнее, заботливее, нежнее и терпеливее. Знаете, тоже прислали такую историю, что человек заходит в магазин, полки реально все пустые. Вот он жалуется, говорит, риса нет, круп нет, тушенки нет, бумаги туалетной нет, пустые полки. Он, значит, устраивает скандал, ему там дают по шее, выгоняют, вот, и говорят, что это вообще мебельный. Вот. И с юмором, конечно, к этому нужно относиться, потому что вот буквально сегодня мне позвонила одна из певчих нашего храма и говорит, что дети не хотят ее пускать. Просто ультиматумы ставят, ссоры. Вот, ей еще 64 года, не 65. Вот, и, в общем, она не знает, как быть. Я говорю, ну вот представьте себе, вот вы стоите на высоте порядка там, наверное, 7 метров над всеми людьми, которые находятся в храме. Ни в одном здании нашего города нет таких высоких потолков нашего района, как в нашем храме. То есть вот воздуха максимально много. Даже когда вы поете, там ближайший человек от вас находится на приличном расстоянии. И до регента метр 3 или 4. То есть вот нет никаких вот оснований.
Опасности, да. Да.
Даже в Европе разрешают богослужение до 10 человек. Ну, то есть до 10 человек богослужение можно проводить, возможно, не во всех храмах, но понятно, что 10 человек – это очень мало. Вот. Так что вот каких-то опасностей таких прямых, ярких, таких нет. И вот в этой связи, конечно, нужна рассудительность, потому что вот вчера я был на телевидении в Останкино, и я был в шоке, конечно, как люди стараются ни до чего не дотрагиваться. Вот молодые люди, которые со мной ехали. Вот,
да, неприличие.
Да, то есть это ужас, это животный страх такой, это, конечно, неправильное состояние души, потому что, в принципе, вот для нас, всех христиан, мы уже, в принципе, умерли для смерти, умерли для греха в таинстве крещения. Мы уже живем для Царства Небесного и уже в вечности, потому что, когда молимся, то все это уже касается не этой временной жизни, но вечной. И в этом формате, конечно, паника, ужас – это то, что недопустимо. Но вместе с тем общее чувство уныния, которое из того, что вот мы видим, происходит, оно может касаться душ верующих людей. И вот тут нужно очень правильные ответы давать на этот вопрос. Конечно, мы не знаем, чем все это закончится, вот, потому что сейчас только начало, условно говоря. Вот отец Мелхиседек говорит, что если посмотреть, у нас та стадия, которая в Китае была 4 месяца назад, вот, я имею в виду отец Мелхиседек Артюхин, количество заболеваний в мире там все больше и больше растет. И что будет впереди, вопрос сложный, но вопрос в том, что будет впереди то, что в наших душах. Если в наших душах
это
будет
правда.
Любовь к Богу, к ближнему, если будет любовь к церкви, если будет молитва, то все будет хорошо. То есть будущее определяется только нами. И в этом плане хочется привести цитату. Прошу прощения.
Да, батюшка, вы всегда очень поддерживаете вот этими рассылкой этой своей. Я получаю, и чаще всего я понимаю, что это именно то, что мне сегодня было нужно. Вот если кто-то не знает, то батюшка присылает своим прихожанам, чадам, мне, вот, слава Богу, многогрешный, цитаты из святых отцов, из наших учителей церкви. Такие вот очень, ну, как бы пожелания какие-то, молитвенные, что ли, наставления на каждый день. Коротко и очень-очень впечатляет, я бы так сказала. Поэтому спаси Господи вас тоже за эти труды. Мы ведь такие немножко ленивые, мы не каждый раз. То есть, ну, читаем там, конечно, постом обязательно читаем, но не прочитываем так много, чтобы вот знать, и что такой святой отец, что тот святитель говорил о каких-то явлениях. А это бывает очень кстати.
А так вот, преподобный Авросий Оптинский говорит, что креста для человека Бог не творит. И как ни тяжко бывает этот крест, а все же он вырастает на почве нашего собственного сердца. Вот смотрите, как интересно. То есть, если у тебя сердце сокрушенно и смиренно, если ты кроткий, если ты чистый, то в этом случае можно видеть, как бы, и надеяться и на жизнь такую с точки зрения Бога милосердную. Напротив, если у нас есть какие-то качества там гордости, самолюбия, самохвальства, то будут те люди, которые будут нам досаждать, мешать, и до тех пор, пока мы не справимся, эти люди будут продолжать появляться в нашей жизни или что-то вот делать.
То есть крест нас будет, наш крест будет тяжелее, потому что мы сами его себе так творим, да?
То есть отец Иоанн Крестьянкин говорит, что когда мы исправляем причину, почему эти люди появились, ну вот, условно говоря, ругатели, злопыхатели, клеветники там и прочее, тогда изменяются и обстоятельства. То есть то, что с нами происходит, происходит для нашего научения, вразумления, назидания от Бога. И если мы правильно решаем задачу, примиряемся, смиряемся, терпим, молимся, то тогда изменяется и ситуация. И так вот у каждого человека получается, что жизнь – это его дорога к Царству Небесному. Вот если посмотреть на детей, они счастливые, чистые, жизнерадостные, то можно посмотреть на взрослых. Им приходится принимать твердые, трудные решения, сложные решения. Вот, потом можно посмотреть на людей пожилых, которым приходится смиряться, потому что дети как бы рулят, считают, что вот они единственно правы. им приходится смиряться, терпеть и молиться. И вот эта вот вершина, как бы, с одной стороны, ты уже обладаешь опытом и мудростью, с другой стороны, ты понимаешь, что вот ты не можешь исправить ситуацию, ты можешь сказать, тебя не услышат, но остается помолиться. И вот когда ты помолишься, то Господь ситуацию изменяет и исправляет. И вот поэтому вершины человеческой жизни, когда седина появляется на голове, является и чистота, и мудрость, и молитва. Молитва – это самое дорогое, самое сильное и самое важное. Потому что вот когда мы с вами между собой общаемся, мы общаемся между собой, а когда мы молимся Богу, то приводится в действие сам Бог, и уже Господь все на свои места расставляет. Поэтому вот то, что сейчас происходит, это тоже такое определенное испытание для всего мира. И возможно, что это милосердное такое вот испытание для того, чтобы друг к другу быть более внимательным. Мне вот приятно то, что в Италию полетели 10 наших самолетов, уже улетело с помощью для итальянцев. И кто-то может сказать, так, почему в Италию? А почему вот нам тут сейчас не помогают? С какой стати нам чем-то делиться и так далее? Но вот именно в этом... Именно вот в этой заботе человек и становится человеком. То есть, когда он может помочь, он именно в это время и, ну, как бы болезни проходят, когда мы начинаем помогать другим. Мы становимся внутренне более спокойными, совершенными, радостными. Вот. И если говорить с медицинской точки зрения, то для того, чтобы человеку заболеть, для этого нужно, чтобы... был снижен иммунитет, в частности, вот такая характеристика, как резистентность организма, то есть умение противостоять различным вирусам и так далее. Так вот, если у человека хорошо, радостно, светло на душе, то понятно, что и резистентность его значительно выше, если он подавлен, испуган. По этому поводу есть притча, что как-то выходил паломник из города, а в город входила эпидемия. Вот. И эпидемия спросила у паломника, ты куда идешь? Он говорит, иду помолиться. А ты? Говорит, иду забрать своих 50 человек в этом городе. И когда паломник возвращался, то эпидемия выходила. Вот. И он спросил у нее, ну как ты? Вот. Она говорит, забрала своих 50 человек. Он говорит, ну подожди, умерло же 500. Она говорит, остальные испугались.
Правда, да. Трус на войне, говорят же, погибает первым. Правда.
Вот, поэтому мы становимся людьми тогда, когда помогаем другим. И еще одну цитату хочется привести в отношении того, что происходит сейчас, и в отношении того, что нам приходится с чем-то смиряться. Святитель Филарет Московский, который пережил не одну эпидемию холеры вот в Москве, он говорит, Бог хочет от тебя терпения и надежды, когда подвергает душу лишению для ее испытания и очищения. Вот, так что вот такие слова святых в отношении нас.
И, батюшка, вот я вам очень за это благодарна, потому что я не так давно говорила с человеком, ну, верующим, на мой взгляд, наверное, там уж не погружаюсь в глубины, и он мне говорит как, о своей проблеме, и я, не зная, как вот с этим быть, говорю, ну, надо, давай помолимся. Он говорит, ну, вот что это такое? Надо мне вот... Ты помочь мне должна, а ты от меня вроде как отстраняешься. Помолимся. Говорю, так это сильнее это помощи нет. То есть даже мы, верующие люди, получается, считаем это каким-то порой, не всегда, слава Богу, каким-то дежурным таким. А давай об этом помолимся. Давай о том. И вроде как, ну, от себя человека отстраняешь этим. Меня это поразило. Думаю, боже мой, какие у нас вот черствые сердца. Ведь правда, как же так можно подумать? Человек, наоборот, в тебе такое участие принимает. Потому что я тоже помню, в свое время я одного архиерея попросила, говорит, владыка, ну так, от всей души, помолитесь обо мне там в какой-то ситуации. А он говорит, сама о себе помолись, а я только вздохнуть молитвенно могу. А то мы такие, поручил другому, помолись обо мне, а сам успокоился. То есть вот эта совместная молитва и молитва за другого – это большой труд. это ведь вот не каждый даже на себя такое поднимает, принимает.
Вы правда? Знаете, Антонина, не думал, что еще другие цитаты буду приводить, но все же придется в связи с тем, что
важно.
Вы сказали.
Конечно, это же такая мудрость, до которой мы сами-то или не дойдем, или дойдем уже, когда поздно.
Преподобный Варсонофий Оптинский, почивший в 1913 году. Самая трудная – молитва. Всякая добродетель от прохождения обращается в навык, а в молитве нужно понуждение до самой смерти. Ей противится наш ветхий человек, и враг особенно восстает на молящегося. Молитва – вкушение смерти для дьявола, она поражает его. Даже святые, как, например, преподобный Серафим, и те должны были понуждать себя на молитву, не говоря уже о нас, грешных. Вот в этой связи, в отношении себя тоже могу сказать, что бывает, что не знаешь, как поступить. И говоришь: «Господи, я не знаю, как поступить. Вот, посоветуй, умудри, что мне делать?» И Господь открывает решение, Господь помогает. Помните, даже царь Давид периодически говорит, что «сметошися сердце мое», вот, что душа в пятки ушла, все совсем плохо, «Господи, ты помоги». И если посмотреть на результат его жизни, победил всех врагов, увеличил государство в два раза, по плоти стал тем, от которого произошла Пресвятая Богородица. Вот, любимый и царь, и пророк, и праотец. Вот, вот в этой связи, конечно, когда человек говорит: «Ну, ты мне сейчас помоги». Вот, молитва – это что? Вот, на самом деле молитва – это действительно великая сила, и дай Бог нам не просто как-то формально молитву совершать, но искренне. В этой связи вспоминается случай, когда одна женщина, у которой умер ребенок, она в ужасе вышла на улицу, а в этот момент по улице проходила блудница, которая шла, в общем-то, после работы. И эта женщина, она протянула ей мертвого ребенка и сказала: «Молись». Вот. А та говорит: «Да ты знаешь, кто я и откуда я иду». А скорбящая мать говорит: «Молись». И вот по молитве блудницы воскрес ребенок. И вот очень важно, чтобы наша молитва, она была бы такой же горячей, искренней.
Воскресительной.
Да, чтобы это не было бы формальностью.
Дай Господь, вот такое вот напоминание нам действительно. А то мы иногда говорим: ну вот, молимся, а что-то ничего не меняется. Наверное, так молимся, а с другой стороны, Господь-то лучше знает, то ли мы просим. И действительно, если по-настоящему молимся, все меняется. А плохо и мало молимся, то человеческим путем идем, как вы говорите, да? Такой себе устраиваем путь, такой крест, что кто, куда он нас заведет, еще неизвестно. Я думаю, что мы немножко от этой темы уже теперь отстранимся все-таки и поговорим об общем деле. Батюшка, я тоже вот теперь думаю, не под вопросом ли ваши проекты? Вы же их уже прямо вот начинали даже весной, а сейчас пока все это еще в таком состоянии неопределенном.
Да, конечно, вообще все в неопределенном состоянии. У нас должна была быть общая встреча с, даже Бог даст, с участием Святейшего Патриарха.
То есть такая традиционная, ежегодная,
да,
встреча общего дела.
И вновь в этом году в храме Христа Спасителя, но в этом году Святейший дал распоряжение и бесплатно предоставил нам зал на 1300 человек, который был наполнен людьми.
Я напоминаю еще, что Святейший Патриарх впервые вот прошлым летом посетил вашу экспедицию, осветил своим первосвятительским,
да,
благословением.
Да. И вот в этой связи, конечно, прошу наших слушателей, чтобы вы помолились, чтобы встреча состоялась. Может быть, позже, когда снимут карантин, потому что сейчас это невозможно. Но чтобы встреча прошла, верю, что по вашим молитвам все Господь устроит.
Батюшка, мы сейчас тоже возьмем небольшую паузу, потому что надо ответить на вопрос нашего слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Антонина, добрый вечер, отец Алексей. Вот хотела тоже по поводу молитвы сказать. Дело в том, что действительно соборная молитва, вот лично вот у меня, так сказать, именно в моей жизни и на данный момент, когда я очень связана со многими священнослужителями, когда с многими людьми, получается, вот переписываемся, когда вот за кого-то надо молиться, такие чудеса Господь показывает. Но бывает очень трудно, сама с этим столкнулась, когда люди некоторые просят помолиться, а сами не делают действительно никакого труда матери. Сейчас уже стала разбираться, потому что такие были искушения, просто невероятные. И поэтому хотелось к вам тоже обратиться. В первую очередь родители, сами матери должны в первую очередь принять на себя такой труд молитвенный. А потом уже, конечно, так сказать, просите священников, потому что, знаете, как отдадут пожертвования, помолитесь. И был такой случай в Лавре, когда такая же история была, и вы представляете, монах отказался, говорит, пускай мамочка сама помолится. То есть она дала пожертвование, думала, за нее пускай молится, за ее ребеночка, она будет так, знаете как. А пожертвование-то от кого, я всегда говорю, пожертвование то, что вам Господь дал, дорогие мои. Не вы свою да, несете-то, а то, что вам Господь дал. Да. И, конечно, по поводу... И, Антонина, я за вас молюсь. Не буду говорить, кто обращался. У нас Пусти есть Господи. С вами общий такой, да, общий, очень мне близкий и вам близкий человек. И хотела бы сказать по поводу вот этой эпидемии. Вы знаете, как сейчас просто? Это первый экзамен. Сейчас столкнулась с такими вещами, что на кого не думала, вот думала, что в крепости, зароптали. А на кого, наоборот, не ожидала, будут в крепости, оказались в крепости. Вот правда, неизвестно, кто будет первыми, а кто будет последними. Всех призываю, не надо ничего бояться. Ничего не надо бояться. А смерти тем более. Я всегда говорю, что такое смерть? Это встреча с Богом.
Спасибо, Господи.
А встречу надо искать здесь, на земле, чтобы там не оказаться в пяти, вот как эти пять неразумных. Поэтому всем желаю укрепиться. Нас никто не сможет сломить, если мы будем верны, будем преданы и верить своей и Господу, и Кресту. А
Аминь.
Это первое испытание.
Аминь. Спаси Господи, сестричка, спаси Господи вас. Вы нас подбодрили.
Вы знаете, в отношении того, что сейчас происходит, очень грустно наблюдать за тем, что не всем нравятся те санитарные нормы, которые введены в храмах. Мне это напоминает историю, когда дьявол скушал Христа после того, как он 40 дней постился. И сначала предложил ему камни сделать хлебами, вот, и Христос сказал, не хлебом единым жив человек. А представьте себе, 40 дней человек, Бога человек Иисус Христос ничего не ел, конечно, кушать-то хотелось. Вот, а потом поставил его на крылья храма и сказал, что бросься вниз, потому что написано, ангелом своим заповедуют о тебе, на руках поднесу тебя.
Да не приткнешься.
Вот. Да, а Христос ответил, не искушай Господа Бога твоего. И вот сейчас, когда люди говорят, что да нам на все наплевать, там мы вот такие-сякие, это просто люди не очень-то разумные. Вот. Почему? Потому что если что-то говорится со стороны государства, которое нам не враг, то, соответственно, он стоит это делать. Это не значит, что мы должны бояться. Вот. Но если что-то сказано, это сказано с заботой. Как отец Мелхиседек Артюхин говорит, что инструкции по технике безопасности пишутся кровью. Вот. И тут тоже, если хотят предотвратить какую-то эпидемию, то, соответственно, вот, такие меры, которые делают так, чтобы эпидемия там не распространялась. И в этой связи очень грустно то, что у нас единственная страна во всем мире, где не закрыты храмы.
Почему грустно, бычка?
Вот,
радостно?
Грустно то, что люди говорят, что вот нужно теперь протирать лжицу спиртом. Вот. И это свидетельство о том, что мы потеряли веру, мы не верим в то, что через святые тайны никто не может заразиться. Мы верим, как верили, так и верим. И конечно, нам с этой ни капельки не смущает. С другой стороны, есть чиновники, которым необходимо выполнить определенные предписания.
А нам послушание какое-то.
Вот, и они говорят церкви, что мы можем вас не закрыть, но вы должны сделать то-то, то-то, то-то. Потому что у нас, помимо вас, верующих людей, есть еще люди неверующие, есть еще исповедующие другую религию там и прочее, прочее. И они говорят, почему у нас ночные клубы закрыли, все закрыли, а вот церкви оставили открытыми. И мы можем сказать, чиновники могут ответить, что мы предписание определенное дали, и верующие их добросовестно исполняют. Вот, и вот таким образом это вопрос не наш, это вопрос не нашей веры, это вопрос того, что нам сказали, и это не является тем, что может смутить как-то церковь. Почему? Потому что это не нарушение догматики, это не нарушение нравственного закона. Вот не так давно всячески поносили протоиерея Дмитрия Смирнова за то, что он сказал нехорошо о гражданских браках. И что церковь пошла на попятную, она сказала, да нет, он это не прав, там нет ничего подобного. Церковь, она была и остается той церковью, которая была во время Христа, который ее создал, апостолов. Но сейчас появляются люди, не буду говорить, там некий доктор, который говорит, церковь всегда противопоставляла себя миру. Церковь была гонимой и должна быть гонимой. И поэтому, если мы будем лжицу протирать, то это показатель того, что церковь – это уже не церковь. Вот. То есть, он является напрямую подстрекателем. То есть, вот государство сказало, сделайте это. Я думаю, что Святейший значительно смягчил то, что сказало государство. Но это нужно не для нас, верующих людей. Это нужно для того, чтобы остальным неверующим сказать, у них инфекция не передается. Требования санэпидинстанции, Роспотребнадзора соблюдаются.
Причем речь ведь не о святых дарах идет. Вот сегодня снова подчеркнули это. Не о святых дарах. Все-таки лжица, да, это лжица. Это не, вот, не тело и кровь.
И, конечно. И вопрос в чем, что... Получается, что люди, которые именно против этого восстают, они против, ну как они, против призрака восстают. То есть они когда-то вот в свое время были люди, которые говорили, крестятся теперь тремя перстами вместо двух. Вот если сложить руку для крестного знамения, как мы сейчас складываем, три пальца вместе, это означает, что мы верим в Святую Троицу. Два пальца прижать к ладони – это означает то, что мы верим в Иисуса Христа как Бога и как человека. Вот, вот, а когда крестились двумя перстами, то два пальца, сложенные вместе, означали природу Христа божественную, человеческую, три пальца, что это Святая Троица. Значительна ли разница? По сути, разницы нет. Но из-за вот этого призывали... сжигать себя вместе с людьми, да. То есть это со своими детьми, с женами. И вот представьте себе, вот люди себя сожгли, противопоставили себя церкви, они в рай попали из-за того, что они вот как бы то, что не является существенным, приняли за важнейшее. Я не осуждаю тех людей, которые тогда жили. Было непросто. Бороды брили, там это... жестко вообще все проводилось, но вопрос в том, что они себя сожгли, не думая, что они попали в рай за этот поступок. Вот. Но церковь как существовала, так и существует. И вот сейчас пройдет период эпидемии, все вернется на свои места. Вот. А со стороны государства то, что оно попросило, мы исполнили, мы сделали. Мы не поступились ни нравственным богословием, ни догматическим, ничем. Вот. А вот эти вот люди, которые призывают к такому расколу, эти люди, они...
Такое усердие не по разуму, да, батюшка?
Да, сказать, то есть, да? Что происходит? И так как бы вот церковь пытаются там всякие либералы расколоть, понимаете, сказать о том, что это не нужны там посты, все это устарело там и прочее, прочее.
Вообще надо закрыть.
Да, а теперь нет. Появляются те люди, которые делают из мухи слона... И на то, на что вообще не стоит внимания обращать, а просто предписано епархиальным советом города Москвы, сделать-то сделать, вот это понимать, что тут вопрос в чем, что касается это не нас, верующих людей, а касается это тех боящихся, которые по домам сидят и в церковь не приходят, что здесь якобы вот гнездо, где в церковь пришли люди, все оттуда вышли зараженными, пришли в наши подъезды, нас заразят. Чтобы этим людям сказать смело, не нам, а Роспотребнадзору, сказать, что они не заражают других, потому что они вообще этого сделать не
исполняют
могут.
Исполняют ваше предписание. Да.
И вот да. сейчас как бы... Слава Богу, что есть верующие чиновники, которые придумали соответствующее решение для того, чтобы в единственной стране в Европе оставить возможность богослужения. Вот, нужно не противопоставлять себя им, а то,
не
что
лить
сейчас...
воду на мельницу,
да,
наших
а то, что
врагов,
сейчас...
как сказали бы раньше.
Да, они будут рады, ненавистники церкви будут рады, что появляется как вот расколы с либеральной стороны, а здесь как бы вот этого делать ни в коем случае нельзя. Вот, нужно быть послушными то в том, что не является вопросами догматическими, нравственными и так далее.
Спасибо, есть... Господи, батюшка, давайте ответим на вопрос слушателя. Мне просто жалко, если он еще на линии. Вы нас слышите? Вы можете говорить. Пожалуйста, говорите, только радио звук уменьшите.
У меня уже, собственно, оно уменьшено. Но, знаете, хочу сказать... Алло.
Да, мы слушаем.
Вы слушаете?
Да.
Я вам что хочу сказать. Вы знаете, конечно, я понимаю, что это моя позиция. Да? И вот я считаю, что вы говорите, там сейчас все это не принципиально, что это не важно, то лжится, там еще что-то. Нас... Это не догматы, не то и другое. Но, понимаете, получается так, что мы идем на поводу у светского государства. Они нам сказали, завтра они скажут там еще что-нибудь. Но кто не хочет в церковь ходить, пускай они не ходят, пускай они не причащаются.
Ну вот это.
Да, вопрос,
самая позиция,
вопрос
да.
Понимаете, что мы тут не о себе думаем. То есть мы думаем о тех людях, которые боятся того, что мы их можем заразить. То есть вопрос того, что мы ходим в храм, это наш вопрос. И я вот потреблял и потребляю святые дары. И знаю, что никогда никто от этого не заразился и заразиться не может. То же самое можно говорить про священников, которые там в тюрьмах служат, где в туб-диспансерах там, и так далее и тому подобное. То есть я могу свидетельствовать, что я действительно не знаю случаев, чтобы кто-то как-то от святых даров заразился. Это нас касается. Но тут нужно думать не о нас, а о чиновнике, который не может разрешить место, где люди собираются и лжицей причащаются вот такое количество людей. Для чиновника, который является санэпидинстанцией, ему нужно сделать это. Мы вытираем не кровь Христову, вот, когда лжицей протираем лжицу спиртом. Вот. То, что протирается потом особым образом, точно так же, как и платы, стирается там и прочее, то есть непопираемое место потом вода выливается. То есть, несмотря на то, что даже крови Христовой-то там нет. Вот. Это идет речь о том, чтобы люди внешние не боялись того, что сумасшедшие верующие всех поназаражают. Вот. Иначе чиновники просто не смогут им объяснить, почему, что и как и так далее. То есть у нас государство светское. Мы не идем на поводу государства. Но вот отец Мелхиседек Артюхин говорит, если бы сейчас грекам сказали, давайте вы будете протирать лжицу, а мы храмы вам откроем для причастия. Он говорит, они бы на коленях бы пошли в эти храмы, потому что везде, во всех странах храмы закрыты. А кто пытается из греков службу служить, его арестовывают. Вот одного митрополита арестовали, который открыл храм и стал служить.
То есть не надо и провоцировать сейчас... власть. И мы не должны надо. Оправдываться, вот. Батюшка. Почему вы оправдываете? Не надо.
Вот сейчас ситуация какая, например. Мы сказали... Мы вот все, что вы говорите, делать не будем. Не будем хлоркой мыть полы, не будем протирать ручки, мы вообще тут как бы особенные и так далее. И тогда власть что делает? Она говорит, ладно, мы закрываем. Вот, приходят утром на службу люди в воскресенье, там стоит полицейский, улыбается, говорит, ну, сказали закрыть. Школы закрыли, детские сады закрыли, вот, все, клубы закрыли. Спортзалы закрыли, бассейны закрыли. Ну, сказали закрыть, больше 50 человек не собираться. Вот. Так что вот такие времена там настали. И все уйдут с пониманием. Скажут, ну, закрыла власть и закрыла. Вот. Так вот, власть делает все, чтобы не закрыть. И глупо пытаться как-то с властью в этом смысле находить поводы, протестов и так далее.
Что называется, подставляться. А потом я вообще не понимаю. Я с уважением, конечно, отношусь ко всем нашим верующим людям, но все равно я не понимаю, кто, вот почему мы, миряне, оспариваем решение священноначалия, почему наше священство должно оправдываться и как-то. Давайте примем со смирением. Вот мы только что говорим о великом
вот
посте.
Искренне говорю, что мои прихожане в нашем храме, вот, духовенство, прихожане моего знакомого священника, отца Алексея там, Петухова, куда у меня супруга по воскресеньям ходит в храм. То есть это все всем понятно, но сказано и сказано. Вот это мне тоже не очень приятно, то, что у нас храм как больница. Но есть предписание властей. Ну, есть предписание, ладно, сделаем. Есть постановление то есть это епархиального совета. Вот. Это сказано, да нам несложно это сделать. Это не отступление, не от веры, ни от чего. Вот в чем самая суть-то, что мы ни от чего не отступаем. Вот. Но на время эпидемии вот есть такое предписание. Хорошо.
Да, конечно, мы же живем в этом, и что значит государство? Мы себя ему не противопоставляем, мы и есть церковь, мы и есть государство.
Вот я понимаю, знаете, когда там появлялась живая церковь, женатое духовенство, отсутствие монашества там, и так далее и тому подобное. То есть это реальный церковный раскол. Вот это и так далее. А тут я просто, ну вот, честно говоря, не понимаю вообще, о чем идет речь. Я слышал, что святитель Филарет, когда была эпидемия холеры, вот, он, я не могу это, ну, то есть, сейчас подтвердить, да, но вот мой товарищ священник сказал, именно он опускал лжицу после причастия в уксус, а потом в воду, причал потом следующего. Вот, а святитель Филарет московский, вот, что сказать, вот, о святителе Филарете, когда нужно было освещать триумфальную арку, которая на Кутузовском стоит, она, по-моему, восстановлена, то есть ее когда-то в свое время разрушили, ну, в советские годы. Так вот, он перед этим поехал к своему духовнику в Троице Сергию Лавру для того, чтобы посоветоваться, как быть. Потому что освещать арку, она не изображение языческих богов, а для людей это будет соблазн. Вот. И духовник говорит ему, не освещай. А знаете, император едет из Петербурга на освящение арки. Вот. А митрополит московский должен, ну, он же должен возглавить торжества. Святитель Филарет ему говорит, скорбь будет. А духовник ему говорит, потерпи. И когда духовник уходил, то святитель Филарет был в, ну, никакущем состоянии, совершенно расстроенный. А когда утром духовник пришел, то святитель Филарет был радостен, весел, светился весь. Он говорит, что с тобой случилось? Я от тебя уходил, ты совсем другой был. А святитель Филарет говорит, а мне явился преподобный Сергий и укрепил меня. Вот. И вот святитель Филарет не стал освящать, а император развернулся и уехал. То есть не произошло освящение со скульптурами языческих богов. Святитель Филарет был принципиален и шел до конца, когда это нужно было.
Там, где нужно проявить твердость, он был тверд. Да. А где нужно было на компромисс какой-то пойти, не затрагивая основ нашей веры, он умел это сделать.
Просто это вопрос к чему? Мы можем, вот как во времена старообрядчества, бороться неизвестно с чем. И из-за какой-то ерунды начать осуждать всех и вся, начать гордиться своим исповедничеством. Вот, и чем это все может закончиться? Вот, известно чем.
Не будем даже предполагать, Господи, помилуй. Давайте, братья и сестры, да, не лезть, что называется, на рожон. Будем молиться, смиренно слушать своих духовников, свое священноначалие. И у нас вот звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. А вот тут сказано было как-то, что в Нижнем Новгороде борьбу с эпидемией колокольным звоном используется. А вот на Руси всегда так было, использовался колокольный звон против эпидемии.
Говорят ведь, да, батюшка, да, это колокольный звон, молитва ведь в звуке, да?
Ну, вы знаете, я думаю, что вопрос не... вот как сейчас наука говорит, что когда раздается колокольный звон, то бактерии, которые находятся в воздухе, они входят в определенный резонанс с длиной и частотой волны и разрушаются.
Благо растворение воздуха.
Вот. Я думаю, что все-таки молитва важнее, чем физическое какое-то вот такое вот воздействие. Вот. Колокольный звон он собирал людей. И вот сейчас храмы, слава Богу, открыты, и народ может прийти и помолиться. Помолиться о том, чтобы исправить свою жизнь, лично свои грехи исправить. И чтобы за исправлением наших грехов закончилось бы и следствие этих грехов, то есть болезни, эпидемии.
Да, каждый о своих грехах будем сокрушаться, молиться, и там даст Бог все это и пройдет быстрее, чем мы думаем. Вот Никита, раб Божий, спрашивает, почка, карантин, это что значит? Это можно так рассудить, что изолируйтесь с Евангелием. Вот как вы видите затвор наших людей такой своеобразный, и посоветуйте, что людям читать? Сейчас вот люди старшего возраста вынуждены быть дома. Вот, наверное, об этом как раз вопрос. То есть затвор с Евангелием. Чего лучше-то?
Вы знаете, да, действительно так. Вот когда я еще был в храме Тихвинской иконы Божьей Матери в Алексеевском, было много прихожан, студентов в ГИКа, и они сняли прекрасный фильм. Режиссером фильма вот, является ныне ставший священником, священник Александр Боярских. Тогда был студентом ГИКа, и это была его дипломная работа, 15-минутная. Суть фильма в том, что один молодой человек поспорил с богатым помещиком о том, что он сможет промолчать то ли 10 лет, то ли 15. И помещик поставил огромные деньги. То есть он поставил фактически там все свое состояние, потому что не верил, что этот молодой человек сможет так поступить. Но вот прошли эти годы, и молодой человек вышел за один день до окончания этих 15 лет, потому что он за это время, за это отшельничество такое, прочитал множество книг, как-то сформировался в своем мировоззрении, и эти деньги, бешеные деньги, перестали быть для него ценностью. Это была большая радость для помещика. Но и вот наше время такой изоляции, оно, конечно, в общем-то, конечно, способствует тому, чтобы мы почитали, чтобы пообщались бы со своими детьми, чтобы детям вслух почитали. Вот, это тоже очень немаловажно.
Да, спасибо, Господи. Пожалуйста, говорите, вы у нас в эфире.
Здравствуйте. Я хочу в защиту старообрядцев сказать, что они себе не сжигали. А вот у Николая Козлова все это об этом написано, называется «Русский Холокост». Они когда были в храме, их двери закрывали, припирали, еще и сжигали их. Вот. Так, определенные люди. Так что это все имеет место.
Ну, не все так однозначно, так скажем. Это было и решение, и благословение многих, и многих самих. Может быть, кого-то и насильно, да?
Просто история. Я так не думаю, но вот понимаете, в чем дело? Вот если придираться к форме, вот это все и происходит. То есть тут нужно на суть смотреть, именно на суть. Вот мусульмане завоевывали какие-нибудь земли и говорили, либо вы становитесь мусульманами, либо мы вас убиваем. Вот, люди под страхом смерти становились, кто-то становился мусульманом, мусульманами кого-то они вырезали. Но вот вопрос в том,
кто-то
что...
Кто-то исповедником, да?
Да, вопрос в том, что те, которые стали мусульманами, они что, это правильное приведение человека к Богу? Вот, и вот именно если о каких-то мелочах, неважных никак абсолютно, начинать переживать, то мы именно уходим от Бога вот в эту вот форму, за которую начинаются всяческие там прения и так далее.
Говорят же, что враг-то он кроется в деталях. Вот. Порой, да, за эту деталь заслонит нам суть, поэтому не будем.
В этой связи тоже хочется цитату отца Иоанна Крестьянкина сказать. Многие люди думают, что жить по вере и исполнять волю Божию очень трудно. На самом деле очень легко, стоит лишь обратить внимание на мелочи, на пустяки и стараться не согрешать в самых маленьких и легких делах. Это касается, конечно, не формы, а сути. Вот, поэтому, конечно, очень важно нам быть верными чадами Русской Православной Церкви.
Конечно, верный в малом, верен в большом. Батюшка, ну, все равно не могу оторвать взгляд. Ой, вот снова вопрос, так что сегодня мы, к сожалению, об общем деле, наверное, поговорить так и не успеем. Но мы вас слушаем, пожалуйста, говорите.
Да, добрый вечер. Извините, но я постараюсь быстро. Москва, Надежда. Я хотела сказать вот чего. Я, как человек старшего возраста, не вынуждена сидеть дома, потому что у меня две собаки, я с ними гуляю 4 раза в день. Это первое. И во-вторых, как бы в ответ сестре, которая сказала, что мы не должны идти на поводу светских властей. Дело в том, что нам не дано знать, когда светские власти станут православными. Может быть, через неделю, а может быть, завтра, когда они придут к Богу. То есть, как бы отношение такое нас, что мы так привилегированная каста, мне кажется, здесь немножко вот нужно быть тут тоньше и мудрее, извините.
Да, спасибо Господи.
Я очень благодарен вам за ваши слова. Дело в том, что у нас вот парадоксально всякие там либералы, которые финансируются из-за рубежа, они ненавидят власти. Но получается, что нам-то, православным, свои-то власти хорошо было бы любить.
Это, молиться за них.
И молиться за них, да. То есть наша задача не разрушать, как святитель Николай Сербский говорит, что Бог ищет не разрушителей, а созидателей. Потому что созидающий добро тем самым разрушает зло. А если будешь бороться со злом, то сам в скором времени станешь злым. То есть Бог ищет не разрушителей, а созидателей. И вот у нас, слава Богу, власти-то хорошие. Вот если реально познакомиться с людьми, которые там трудятся, ну вот встречался, например, там с Валентиной Матвиенко, вот. Но ведь работает человек с утра и до вечера. Вот про нашего президента Владимира Владимира Владимировича, от человека, который его близко знает, слышал, что он работает по 13 часов в сутки. Он работает, он любит Отечество, он изо всех сил старается там для Отечества. И вот смотрите, как обидно становится. Человек работает, а про него говорят, он такой, он сякой там... Это же неправильно. И уж точно с точки зрения православных. Если ты видишь в ком-то недостаток, ты за этого человека, о чем мы с вами сегодня говорили, помолись, чтобы Господь его укрепил. В этой связи опять не могу не вспомнить отца Мелхиседека, что он говорит, давайте помолимся за наших врачей, которые ищут сейчас средства для того, чтобы предотвратить вот заболевание,
на
чтобы вылечить больных,
да,
которые сейчас там трудятся. Можно помолиться за всех, кто исполняет свой долг, как там внутренняя милиция там, и так далее и тому подобное. То есть бояться не надо, но нужно молиться и друг другу всячески помогать. И власть...
Друг друга власть, носите.
Это вообще на самом деле момент такой очень... Важно, что мы не должны ее стараться сменить, мы должны стараться ее улучшить, но улучшить не путем ненависти, а путем молитвы за них.
Раз уж мы стали говорить о молитве за наших, за властей, за... Помолимся давайте и о наших жертвователях, пока еще есть время, чтобы не в торопях. И пока, батюшка, вы готовитесь, я просто хочу поздравить с 75-летием. В воскресенье свое 75-летие праздновал иерей Николай Епишев, наш автор, клирик Новгородской Старорусской епархии. Отца Николая мы любим, почитаем, желаем ему многое и благое лето.
Спаси, Господи, протоиерея Николая, святейшего патриарха Кирилла, с архимандрита Илья, палящей Тамары, Валентины, протоиерея Алексея, Тамары, Дионисия, Виталия, спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих, Галину, Андрея, Антонину, Галину, Таисию, Николая, тяжко болящую Татьяну, протоиерея Александра, протоиерея Александра, протоиерея Валерия, матушки Татьяны с очадами, болящие Ольги, болящего Бориса, тяжко болящих Татьяны, Марии, болящих Марии и Анны, и Ирины с очадами, Андрея, болящего младенца Милане, болящего Петра, Марии, Елены, Григория, Олега, Андрея, Александра, Наталью, Вадима, Марину с очадами, Алексея, Наталью, Сергия, Анастасию, Кирилла, Анастасию с очадами, Александра, Екатерину и Улию с очадами. Спаси, Господи, помилуй протоиерея Валерия, скорбящую матушку Татьяну с очадами. А упокоение, упокой, Господи, души усопших раб Твоих, младенцу Анну, архимандрита Даниила, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Лидию, Николая, новоприставленных, младенца Анну, Надежду, Николая, Ольгу, Валерия, Аркадия, Владимира, Антонину, Антонину, Игоря, Игоря, Сергия, Сергия, Владимира, Ольгу, Александра, преснопоминаемую Лидию, Вячеслава, Нину, Марию, Наталью, Василия, Николая, Николая, Нину, Никиту, новоприставленных Галина, Александра, преснопоминаемых Схиродяка, Николая, Веры, Марии и всех православных христиан.
Аминь. Спаси Господи, батюшка. И тоже прошу, дорогие братья и сестры, вздохните о здравии и спасении души протоиерея Алексея, матушки Татьяны, Сачада.
Вы знаете, дорогие друзья, хотел бы поблагодарить нашу слушательницу Елену, которая очень помогла нашему проекту. Вот, прям
проект «Общее дело».
Проект «Общее дело». Низко кланяюсь. Вот, у нас на будущее лето запланировано 30 экспедиций. Разрешите, я немножко расскажу. В экспедициях мы проводим противорелигиозные, консервационные, иногда реставрационные работы. В тех храмах, у которых нет шансов на дальнейшее существование, потому что нет общины, незначительное количество местных жителей. И вот для того, чтобы сохранить их до возможной реставрации, мы отправляемся туда из Москвы, из разных городов, присоединяются к нам люди. В прошлом году было 63 экспедиции, также в 30 храмах и часовнях мы работали, и 750 человек в свой отпуск на свои деньги поехали для того, чтобы по 12-14 часов в день тяжело-тяжело трудиться.
Замечательный вот. Фильм на телеканале «Культура» мы смотрели и всячески радовались.
Надо сказать, что вот один день из 5-7 дней экспедиции я настаиваю на том, чтобы он был днем отдыха, потому что иначе людей просто не оторвать. Они понимают, что вот сейчас они уедут,
и
неизвестно, что будет впереди. И вот мы отправляемся в следующем году в храм Тихвинской иконы Божьей Матери в Архангельской области, Шенкурский район, село Демидовское. Ой, мы отправляемся в село Литвиново того же, собственно говоря, района. Мы отправляемся в Онежский район, в очень труднодоступную деревню Унижма. Вот, там храм, в котором когда-то был коровник в советские годы, он в совершенно никакущем состоянии, и будет чудом, если получится его сохранить. В прошлом году мы восставили леса, в этом году сделали проект, и дальше вот в следующем летом туда отправятся 3 экспедиции для работ.
Да, правда, здесь будем храм не узнаешь.
Храниться в храме святителя Николая в Приморском районе Архангельской области, село Верховье, храм 1744 года. В храме Спаса Преображения, это в Приморском районе, село Ижма Архангельской области, храм 1679 года.
И вот деревянный храм,
да, таких деревянный лет храм. Уцелел.
Боже,
да, так вот,
место.
Понимаете, как важно, что мы должны его сохранить. Вот если мы этого не сделаем, он перестанет существовать. Это памятник федерального значения. Мы сделали проект противоаварийных работ, но сами власти обращаются к нам для того, чтобы мы помогли, потому что в противном случае мы можем утерять, как утеряли сотни храмов, просто можем утерять этот памятник культуры. Вообще, с 1917 года до наших дней...
За 100 лет.
Да. Мы потеряли больше 60% деревянных храмов. Было в Архангельской и Вологодской области и Карелии храмов, часовен было гораздо больше, храмов было 1304. До наших дней осталось 410. Из них 58% в аварийном состоянии. То есть мы можем в ближайшие там 2-5-10 лет потерять их, потому что они станут руинами.
А их ни одного похожего, они все дивные просто.
Да, деревянные храмы, они вообще абсолютно уникальны. То есть нет ничего подобного во всем мире. Когда у нас приходской храм высотой больше 10-этажного дома, построен 300 лет назад из дерева, это показатель того, какой великий, славный, боголюбивый, трудолюбивый народ этот храм строил. Я сказал о 5 храмах, а их 30, в которых мы будем трудиться. Поэтому, дорогие друзья, поедемте вместе. Вот, если не получится поехать с нами, вот, то хотя бы помолитесь за нас, чтобы Бог благословил бы и устроил все хорошо.
И заходите на сайт «Общее дело», посмотрите, какие дивные храмы, куда собираются экспедиции, чем можно помочь. Благодарю сердечно протоиерея Алексея Яковлева, настоятеля храма во имя преподобного Серафима Саровского, чудотворца. Батюшка, спаси Господи, приходите к нам почаще, просим святых молитв ваших.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», разрешите вам поклониться и также попросить ваших святых молитв. Вы очень-очень лично мне дороги. Большое вам спасибо.
Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –